რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Здравствуйте, в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев, и вы слушаете «Радио Свобода». И сегодня я хочу поговорить об одном из самых удивительных периодов новейшей российской истории, который одновременно самый проклинаемый и в то же время самый свободный, самый запоминающийся. Те самые лихие 90-е, которые так принято поносить в официальном дискурсе, в официальной пропаганде. В эти выходные в московском парке «Музеон» соберутся люди, чтобы эти самые лихие, а для кого-то и счастливые 90-е вспомнить. Портал «Кольта.ру» проводит фестиваль однодневный под названием «Остров 90-х». И вот этим самым островом 90-х будет московский парк «Музеон», и, как кажется, погода будет благоприятствовать. И у нас в гостях сегодня те люди, которые организовали этот фестиваль, и те люди, которые могут рассказать нам об этом периоде отечественной истории. Глеб Морев, шеф-редактор отдела литературы «Кольты». Добрый вечер, Глеб.
Добрый вечер.
Эссеист, радиоведущий, поэт Дмитрий Воденников. Добрый вечер.
Здравствуйте.
И Максим Ковальский, бывший главный редактор журнала «Коммерсант. Власть» и ныне креативный директор издательства «Коммерсант». Добрый вечер, Максим.
Здравствуйте.
Ну, вы знаете, первый вопрос. Я вот все время пытаюсь понять, а почему вот эти вот лихие 90-е? Почему так вот назначены они были самым таким отстойным периодом новейшей русской истории? Есть у кого-нибудь на это ответ?
Разумеется, Дмитрий. Есть у меня, как всегда. Я же первый сюда иду. С корабля. Я думаю, что это произошло от того, что страну в этот момент действительно накрыло как каким-то странным облаком, потому что я как крыса, которая реагирует исключительно на сейсмические происшествия, отслеживаю их, я в 90-е годы был очень встревожен. Меня как будто накрыла волна облака, точнее сказать, туча тревоги. Я помню это состояние, я понимаю, что была какая-то небольшая прослойка, которая чувствовала себя вполне успешно, а была огромная-огромная масса людей, которые испытывали примерно то же, что я. В свое время я ездил выступать, кажется, в Воронеж, и разговаривал с одной поэтессой, я не буду называть ее имя и фамилию, не по каким-то конспирологическим соображениям, просто чтобы не засорять информацию. И она брала мне интервью, мы шли через город, и она рассказывала, что 90-е годы она шла вот в этом своем Воронеже, у нее была маленькая дочка, и она нигде не могла купить молока. Вот это просто данность, которая была дана ей, извините за тавтологию, в жизни. Маленький ребенок, и она не может нигде его купить. Молоко имеется в виду.
Ну, то есть, да, это один из аспектов 90-х, но в то же время она в 90-е получила какие-то возможности, видимо, переехала в Москву, и были и креативные возможности.
Нет, она так и осталась в Воронеже, не ту вытянули карту, да,
не ту, да, понятно.
Но потом, вы знаете, не все переехали в Москву, вот кто-то остался в других городах.
Тогда в другим остался.
Я потом уточнил тут с датами, да, все-таки, да? Потому что, может быть, в 90-м, 91-м молока не было, а вместе с отпуском цен вся эта еда там появилась в больших количествах, да, уже начиная с 92-го года. То есть то, что Дмитрий сказал, это скорее конец 80-х и самое начало 90-х, еще при большевиках. Еще при большевиках. Вот. А так термин «лихие», но он же не сам по себе появился. Это не граждане придумали, это пропагандистский штамп, такой же, как, я не знаю, там, украинские фашисты или что-то такое. Да? Это прозвучало с каких-то там высоких трибун, там, из уст президента, по-моему, да? И так это покатилось. То есть это все мы. Это слово из телевизора, а не то, что народное.
Интересно, что Дима вот вспомнил про молоко.
Да, Глеб.
И я тоже помню молоко 90-х, да, если можно так выразиться. Потому что я жил тогда в Ленинграде, в Петербурге уже. Это было уже после большевиков. Это был 91-й или 92-й год. Я помню, что я ездил утром рано на трамвай, чтобы детям взять сухое молоко из помощи Евросоюза. Но если меня спросят, чем мне, помнится ли мне 91-92 год тем, что я брал сухое молоко, значит, из, значит, банок Евросоюза, я скажу, что нет, так сказать, это, конечно, для меня не мемориальная доминанта, так сказать, моего восприятия этого периода, а помню я это время совсем по другим критериям, по другим событиям, да, и эта необходимость получать сухое молоко и с помощью Евросоюза для меня ценность на этот период как-то негативно совершенно не окрашивает. Поэтому здесь многое зависит от эмоциональной установки и от приоритетов того или иного человека, того или иного, так сказать, юмориста, если говорить, так сказать, как-то уже терминологически.
Это правда, извините, что перебью. Глеб говорит абсолютно точную вещь, потому что для меня, помимо того, что я сказал про 90-е годы с этой стороны, с одной стороны, у меня было ощущение полной свободы. И в частности, ну, если говорить про личное автобиографическое, как говорил Раневская, у меня в 90-е годы вообще случился какой-то прорыв внутренний. Я вообще стал по-настоящему писать. Я думаю, что это было не случайно, потому что, во-первых, хлынула целая новая история. Открылись книжные магазины маленькие, да, в которых там можно было купить Елену Шварц ту же, да, Кривулина, Стратановского, Пригова, Рубинштейна. Это было потрясающее ощущение, что ты присутствуешь при том, как на поверхность вышел целый ледник, о существовании которого ты даже не подозревал. Это я к тому, чтобы вы уж меня тут не гнобили за то, что я
с
нашим народом, понимаете?
Один из срезов. Не, ну, в самом деле здесь какие-то очень, очень многослойные реальности, но суть в том, что какой-то произошел фантастический совершенно социальный замес, и вот это чувство открытости, чувство возможности, которое появилось тогда, оно привело к какому-то фантастическому креативному взрыву, который, ну, я не знаю, мне кажется, можно сравнить с 1920-ми годами. Вот если смотреть на историю на последнего столетия российского. Угу. Максим, как вы считаете, вот в чем причины такого креативного всплеска?
Ну, не знаю, все-таки опять про большевиков буду говорить, да, понятно, что...
Наследие царского режима.
Все такое долго ждали, пока эти большевики падут, да, уже, и они пали сами, да, утратив вообще... Просто утратив волю к злодеяниям, да, потому что, ну, что такое было, как силовая операция в 91-м году, там, разогнать людей, да, просто они утратили волю к злодеяниям, вот от чего там режим там падает в России, да, ну, это было чудо для нас, да, для тех, кто был воспитан, ну, в некоторой оппозиции к этому режиму.
А где вообще на границе этого периода пролезли? Где для вас начинаются 90-е? Затем поговорим о конце.
Глеб. Ну, вот здесь можно выделить действительно так называемые большие 90-е, да, и 90-е конкретно. Большие 90-е, я думаю, начинаются, конечно, с перестройки. То есть это, я думаю, что... Ну, правильно, я думаю, что реально начать их надо с символического события, то есть освобождение Сахарова из Горьковской ссылки, декабрь 1986 года, на самом деле, то знаковое событие, в России все как бы нуждается в подкреплении каким-то знаковым действием, да, после этого знакового действия Горбачев как бы стало понятно, что что-то реально меняется, да, что-то... Как бы время потекло качественно по-другому, да. Я думаю, что вот с декабря 86 года и там в январе 87 уже другие политзаключенные начали уходить. До 99-го, да, до отставки Ельцина, это будут большие исторические 90-е.
Дмитрий, а для вас?
Мне очень понравилось то, что сказал Глеб. Я как раз думаю, что в этом есть правда. И именно поэтому я стал говорить про 90-е, немножко заскочив на конец 80-х. Как известно, у Анны Ахматовой настоящий календарный 20 век начинался немножко не тогда, когда он начинался по бумажке. Так что я согласен с Глебом, в данном случае мне нечего сказать. Хочется послушать умных людей, вас, например, в шапочке.
Максима, ну, начало и заодно уже сразу закину конец. Где они заканчиваются?
Не, ну, начинал бы я все-таки чуть попозже, да, ну, это мое личное ощущение, да. То есть все-таки пока вот это вот все не рухнуло, да, пока мы не увидели эти трясущиеся руки, для меня продолжало все то же самое. Да. Я помню, я работал там в школе учителем, какие-то там. Ну вот, все продолжалось абсолютно вот в таком советском ключе. То есть ничего там не менялось, да. В «Коммерсанте» я начал работать в конце 89-го. Ну вот для меня лично, вот наверное, вот это. Как бы точка отсчета, да. Потому что вот я увидел не только своих ближайших друзей, каких-то совершенно незнакомых мне людей, которые вот точно так же все воспринимают, да, так же мыслят, какие-то просто собрались веселые люди, да еще и какое-то дело делали. Но для меня лично это все-таки ближе уже к официальному концу большевизма. А закончились, ну, закончились, не знаю, может быть, ну, закончились, наверное, году в... Вот я не знаю, как бы, что считать, разгром НТВ или посадка Ходорковского, да?
Ну, да. Вот. Ну, у меня похожие какие-то границы, вот если сам себя спрошу. Но для меня начало, наверное, митинги 90-го и особенно начало 91-го года. Вот это вот огромное. Первое совершенно пьянящее чувство свободы, миллионные митинги. И когда ты вышел, ты понимаешь, что не страшно, что вот перестоят эти железные люди против тебя, а ты их не боишься. И вот это чувство освобождения наступило у меня именно тогда. Вот я не помню, 90-й или вот март 91-го, там в начале 91-го я уже был не ту зиму в Риге был, я там на баррикадах стоял с рижанами против рижского ОМОНа. А закончились для меня они очень трагично, я думаю, 12 августа 2000 года с Курском. Вот это какое-то было такое очень символическое действие. Курск сам по себе и реакция Путина, и реакция власти, когда я понял, что мои пути с властью расходятся. И вот это вот от момента потери страха до ощущения собственной, так сказать, неприятия тотального того, что происходит, вот они для меня в них заключены вот эти 90-е. Я хочу по нескольким аспектам этого славного и травматичного десятилетия поговорить. В политике, прежде всего, была ли это настоящая подлинная свобода? Мы сейчас давайте поговорим как бы о свободе разных ее аспектов. Мы говорим о культуре, поговорим об обществе. Сначала политика. Была ли в политике свобода? Или мы все были жертвами какой-то огромной симуляции, придуманной вот этими вот пелевинскими времен Generation P политтехнологами?
Ну, во многом, думаю, да, так и было, конечно.
Да, что? Как симуляция?
Да, да, конечно.
То есть подлинной свободы, подлинного...
Я думаю, не было. Но это все были, это там наверху те же советские люди, да, с совершенно теми же рефлексами. Просто мы тогда были молодые, во всей полноте не понимали, что происходит. Ну, там, условно говоря, там Ельцин позвал Черномырдина. Ну, для нас тогда был просто дядя, да. А по сути, это был там первый человек, который превратил министерство в коммерческую структуру. Ну, и позвав его премьером, Ельцин как бы сказал, вот, ребят, теперь так надо делать. Да, вот, там, условно говоря, красные директора, там, бывшие по всей стране, ну, вот, началось это акционирование, там, выбираем себе и так далее. Но мы это так не воспринимали, мы там смотрели до этого съезды народных депутатов, да, и для нас там каждый человек с подвижными глазами, с каким-то там интеллигентным выговором, да, был каким-то чудом, счастьем, да. Мы больше смотрели тогда на лица, на персонажей, да. Мы не очень понимали механизмы, вот, структуры, да, как все-таки это все двигается. А в большой степени, мне кажется, там все это СССРовское осталось.
Но все-таки был какой-то момент единения, так скажем, продвинутого класса, городского класса, я говорю даже не о нескольких, а может быть о паре десятков миллионов человек, да, в больших городах-миллионниках с властью. Вот самый конец 80-х, начало 90-х. Вот все сидящие за этим столом, вы поддерживали Ельцина? Себя идентифицировали вот в начале 90-х, на уровне 91-92 года?
Я, да, конечно.
Дмитрий, а ваше какое отношение?
Ну, во-первых, я не верю в симуляцию, я не верю, что что-то можно сконструировать. Это, опять же, конспирологические такие истории. Отвечаю на ваш предыдущий вопрос. А Ельцин, ну, мне казалось, что он великий человек.
Ну, вот это да, это мне кажется, что поколение 90-х, как-то оно очень сильно вокруг поколения, вокруг феномена Ельцина собрано, и вот это очень сложно, скажем, даже я, когда со студентами, с нашими высшей школы экономики общаюсь, да, вот они учат там и политические всякие дела, но вот то чувство освобождения, которое пришло с Ельцином, очень сложно передать, потому что на все это наслоено 20 лет пропаганды антиельцинской, и вот это вот ощущение человека, который якобы развалил Россию.
Мне кажется, что, вот, возвращаясь к предыдущему вопросу, что такого рода вот, суждения, там, была ли свободна политика, да, мы чаще, может быть, это профессиональное, мы слышим вопрос, была ли свободна пресса, да, и отсюда нет, невозможно свободная пресса, да, но мы понимаем, находясь как бы, даем разные ответы на этот вопрос, находясь в разных точках развития, да, и с сегодняшнего дня мы понимаем, как бы, что есть степени свободы прессы, да, что если, может быть, с какой-нибудь абстрактной позиции пресса 90-х не была свободна, то по сравнению, там, допустим, с прессой нулевых и 2000-х, да, она была более чем свободна. Да. И то же самое с политикой, мне кажется, что, может быть, она не была свободна, если судить как-то очень строго, да, исходя из каких-то принципов, но по сравнению с тем, что пришло после Ельцина, это была конкурентная среда, это была среда гораздо более открытая, да, и в человеческом плане, в плане персонажей, действующих, среда качественно новая, да, вот это очень хорошо видно из книжки Авина и Коха «Революция Гайдара». Да, ты понимаешь, когда ты понимаешь, что процент новых людей, он был очень небольшой на самом деле, вот так называемая гайдаровская команда, но что были принципиально новые для типажа, находящегося у власти в России, люди, да, и что даже такого небольшого процента хватило на то, чтобы действительно сделать то, что автор справедливо называет революцией. Да. Вот как бы это сбрасывать со счетов нельзя. К сожалению, это было очень тонкая прослойка, так скажем, да, пришедших во власть людей, которая быстро вымыла как бы старыми персонажами, которые, так сказать, перекрасились, да, и переориентировались на бизнес. Да.
А 93-й год, тоже ведь часть 90-х, вот ваше отношение к 93-му году, расходятся пути с Ельцином? Вот, или вот продолжая на вот этой, находясь на этой демократической волне, вы также, так сказать, слушали Гайдара, который тогда с балкона Моссовета призывал москвичей брать оружие и идти защищать демократию? 93-й для вас, Максим, был каким-то водоразделом? Потому что очень многие сейчас из тех, кто проклинает Ельцина и 90-е, говорят, что да, мы верили, но вот если бы не 4 и 5 октября.
Ну да, да, да. Я знаю, там Кашин особенно любит на эту тему выступать. Что вот
очень, это, очень, там... Да, очень удобный такой пул, вот такой крючок, который запустили.
Не только Кашин, но вообще это как бы тренд такой, ну, переосмыслить. Даже да. Люди, которые тогда, в 93-м году, Ельцина поддерживали, в последнее время, так сказать, очевидный тренд совершенно на пересмотр своих взглядов, что вот я тогда был неправ, на самом деле, а вот...
Ну да. Не, ну, как сказать, я все-таки, ну, не очаровывался Ельцином никогда, да, для меня как бы руководитель самого большого обкома в мире, да, Свердловского. То есть это такая дистанция, все равно я не могу очаровываться таким. Вот, но в той ситуации мне было ясно, что ну, вот этот Верховный Совет, да, там с Русским и Хасбулатовым, ну, это там зло очевидное, да, а Ельцин нет. Вот. Ну, что неправовыми методами, ну. Да, и как еще бывает в России. Вот. Ну, кроме того, понимаете, предъявлять как бы нынешние стандарты, нынешние критерии к какому-то тому времени, ну, тоже это не...
Все равно все кажется детским
да,
лепетом.
Да, да.
То, чему мы все, так сказать, ужасались в 90-х. Помните, там был там Касьянов, там Миша 3% какие-то. Миша 2%. Да. Все вот эти вот наезды на телекомпании, на газеты.
Гонорар, это дело писателей, гонорар там 20 тысяч долларов, что ли?
Нет, меня не 20, там было больше, но сумма смехотворная.
На круг там, каждому выходил. Ну,
возможно,
да. Даже коробка из-под ксерокса. Да. Та же Чубайсовская.
Да,
сколько копий было сломано, сколько крови пролито.
Конечно.
И сейчас, глядя на это из 2015 года, понимаешь?
Конечно. Конечно. Ну, слушайте, мы до сих пор главную героиню не назвали, так сказать, всех событий. Нефть, да? Вот. А сумма не от этого ровно зависит. И режим от этого зависит. Так что, что? Вот самую гениальную фразу вообще за все эти годы сказал, на мой взгляд, Сергей Иванов, который сейчас руководит администрацией, да? Когда сказал, народ – это наша вторая нефть. Гениальнее этого ничего сказать, на мой взгляд, нельзя про Россию, да? Действительно, как бы, ну, есть периоды, когда в России хорошо все, ну, как бы, можно жить за счет сырья, да, и тогда ну, как бы становится чуть-чуть полегче, когда нельзя за счет экспорта сырья жить, да, ну, как бы будем топить печку народом, да? Альтернативный источник энергии, да?
С воспоминанием о той дешевой нефти, ведь, по-моему, она чуть ли не до 9-8-9 долларов за баррель доходила, что сейчас, опять-таки, из 2015-го кажется совершенно невозможно. Сейчас мы прервемся на небольшую перерыв, и затем сразу вернемся в нашу сторону. И снова здравствуйте. В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И у нас сегодня в гостях «Остров 90-х». Именно так называется фестиваль, который 20 сентября в Московском парке «Музеон» проводит портал «Культа». И у нас в гостях сегодня представитель портала, шеф-редактор отдела литературы Глеб Морев, поэт, эссеист и радиоведущий Дмитрий Воденников и бывший главный редактор «Коммерсант власть» Максим Ковальский. Глеб, может быть, сейчас время рассказать коротко, что будет происходить? Вот тем из наших слушателей, кто будет в Москве, что они могут 20 числа в парке «Музеон» увидеть?
Ну, программу, насколько я понимаю, сегодня должны опубликовать на сайте «Культа». Это действительно такая многочасовая штука, марафон, можно сказать, который состоит из круглых столов, выставок. Увенчаться все должно концертом группы «Аукцион». Круглые столы должны быть посвящены как бы каким-то жанровым аспектом культуры 90-х. Это музыка, медиа, 90-е как социально-политическое явление. Будет представлено кино. То есть достаточно большое количество разброс площадок, где люди послушают, могут послушать какие-то важных людей из 90-х годов.
А кто это будет? Имена можете назвать?
Да, там будут очень разные люди, игравшие большую роль в культуре того периода, в частности, главные редакторы важнейших медиа тогдашних, Елена Мясникова, первый главред русского «Космополитена», который как бы задал как бы образец для русского глянца, что потом стало такой важной темой и в 90-е, и в нулевые годы, Леонид Злотин, бывший главный редактор газеты «Русский телеграф», Рета Чудакова, филолог, биограф Булгакова, в 90-е годы член президентского совета по правам человека, комиссии по помилованию, по-моему.
Сапрыкин, по-моему, у вас там заявлен.
Юрий Сапрыкин, Кирилл Рогов, Дмитрий Бутрин, политические аналитики и публицисты. Также будет показан фильм, которых как бы опыт 90-х таким знаковым образом отразился. «Москва» Зельдовича, например. Вот, правда, большая программа, что-то я, конечно, я обо всё пересказать не могу, но вот...
Вот я смотрю, тут у вас сейчас, я открыл сайт, да, поэта Михаила Эйзенберга,
да,
Сергей Гондлевский,
поэтический вечер.
Дмитрий Воденников, вот, присутствующий у нас,
да,
собственной
Дмитрий,
персоной, Тимур Кибиров, Станислав Львовский, да, Лев Рубинштейн, да, Елена Фанайлова, коллега наша на свободе, так что...
Да, будет поэтический вечер, который как бы выдающиеся поэты русские современные будут читать стихи, написанные ими в 90-х годах, тоже такой как бы иллюстрация.
Ну вот смотрите, да, мы перешли сразу, назвав вот эти вот имена, мы перешли на очень интересную тему, которая, мне кажется, ну не знаю, мне лично больше всего 90-е запомнились вот этим. Взрыв, во-первых, СМИ, во-вторых, мне кажется, невероятно интересный кинематограф, который у нас уже никогда не повторялся, литературный, поэтический. В чем причины? Что, почему в России должно быть голодно, как в 20-е годы, чтобы случился такой культурный ренессанс?
Ну, прежде всего, 90-е ведь последовали за периодом совершенно уникальным в российской истории, действительно уникальным, как бы беспрецедентным, когда перестройка и отмена цензуры как бы открыла шлюз, как, и хлынул на потребителя, на читателя поток запрещенной культуры и русской, там, эмигрантской, и неподцензурной, советской, и мировой, там, мировой кинематограф, переводы и так далее. То есть это беспрецедентный объем информации как бы вот обрушился на читательское поколение, поколение, на молодых читателей, которые в 90-е становились какими-то, как часто сказали бы, креативными людьми, да, и все это не могло не стимулировать, так сказать, какую-то креативную энергию уже в России самой, да, поскольку, ну, естественно, такой объем информации не может просто утечь как бы сквозь песок, он должен быть переработан, перевоплощен как-то и взрасти какими-то совершенно новыми вещами. Вот, я думаю, что это предопределило как бы особый характер 90-х. Плюс, конечно, беспрецедентное в смысле отсутствие цензурных барьеров время, да. Даже сейчас мы понимаем, когда формальной цензуры нет до сих пор, да, мы понимаем, что по сравнению с 90-ми годами сейчас гораздо более закрытое время.
Ну, пространство,
да?
Свобода слова на порядок, да, меньше. Да, есть Роскомнадзор, да, есть миллион, да, вещей, да, которые мы не можем
тогда
произнести
всех
рогаток в эфире, есть
не было.
Воинствующие хругвеносцы.
И, да, и действительно художественная жизнь текла гораздо более свободно и естественно, органично. Вот, поэтому обстоятельства благоприятствовали, что называется.
Да.
Со,
да,
всех сторон.
Погода,
правда,
благоприятствовала любви. Дмитрий, вот с поэтической точки зрения, 90-е – это тоже действительно период взлета и расцвета? Я сейчас даже не про вас говорю, а про...
Разумеется, зачем же про меня так говорить, такие
глупости. Про вообще российскую поэтическую сцену.
Ну, конечно, это... Мне очень нравится... Это однозначно. Мне очень нравится одна параллель. Я часто к ней прибегаю, когда говорю о вещах, напрямую не касающихся этой истории. Вы же знаете, что в свое время, это было давно-давно, там, миллиарды лет, Земля превратилась в летящий в космосе снежок, потому что был какой-то очередной ледниковый период, и, как известно, когда ледник опоясывает, окружает всю Землю, то он начинает отражать, лед начинает отражать солнце, солнечные лучи, и, соответственно, нельзя растопить этот лед, это солнце не может растопить. Я обычно задаю вопрос, я, кстати, тоже преподавал в школе в 90-е годы, поэтому разговариваю со всеми людьми, как с учениками. Вы меня слушаете? Как вы думаете, почему до сих пор все-таки мы живы, почему Земля оттаяла, почему мы не летим до сих пор снежком в космосе? Что сподвигло...
Таяние.
Нет, ну что, таяние чего? Оно уже все, мы обнесены. Вот летит снежок, пытается его солнце пробить, растопить. Оно не может, потому что оно отражается 50%. Что? Что? Вас спрашиваю.
Вы колевало сейчас пересказываете, я не знаю.
Не знаете, ты тоже не знаешь. Активность ядра Земли. Все дело в том, что...
Изнутри грелось.
Да, нет, не грелось. Происходили извержения вулканов, выбрасывался углекислый газ, и вот эта опасность, да, про которую так часто говорили уже там в наши годы, что всемирное потепление. Вот, собственно, этот углекислый газ и создал парниковый эффект, и стали таять ледники. По-моему, это очень яркая метафора. Вот то же самое, то же самое я могу сказать и про поэзию. Возникло ощущение, что что-то выбросилось изнутри ядра, пробило лед, вот этот скучный, ужасный, этих толстых журналов, которые были мертвые. И вдруг проросли люди, которые, по-моему, изменили лицо поэзии. Как бы не было модно говорить, что поэзия умерла, я был стопроцентно и до сих пор уверен, что она, по крайней мере, до 2000-х, до 2010-х не умирала. Маша Степанова, Александр Нашевич, Николай Звягинцев, Поляков. Ну, я сейчас говорю про свое поколение, да. Понятно, что Елена Шварц, Драгомощенко, Стратоновский, Сергей Гонлевский, по-моему, он один из лучших.
Да, уже из...
Да, но я сейчас говорю вот про то, как пришли мы, да. И вот у меня было ощущение, что мы оттуда поднялись и пробили, и спасли вашу землю.
Вот
а теперь вы сидите со мной, разговариваете иронично, улыбаетесь.
Чего? Я радостно улыбаюсь,
да,
все же иронично.
Что вы
это у меня склад лица такой.
Я
улыбаюсь радостно. Нет, ну, вы знаете, здесь вы говорите очень важные вещи. Я еще раз повторю, мы об этом поговорим, что, в принципе, вообще 90-е – это то, откуда мы все вышли. Не только наша культура, но и политика, российская культура, но и политика, но и российская экономика. И вот это вот, кстати, вот та страстность, с которой нынешний политический режим от 90-х открещивается, как раз говорит о том, что корни-то там, понимаете, вот тот еще те даже, извиняюсь, фотографии Путина вот в этом в красном пиджаке, они тоже говорят, что это человек, который и вся элита, и весь кооператив «Озеро», они полностью вот на той земле стоят, на тех самых лихих 90-х годах, когда был сколочен политический, административный и человеческий капитал. Вот, но возвращаясь к культуре, вот мне что еще интересно, что все это делалось на очень таком подножном корму, на очень минимальной основе. Mm-hmm. Какое роскошное кино снималось? Ну как, какое оно дешевое, да, там «Луцк саморядов», вот балабановские фильмы, mm-hmm. тоже совершенно недорогие. Или там, я не знаю, там «Дети чугунных богов». Помните такой фильм? Для меня он в свое время откровением был. Это, по-моему, по Луцка сценарию, Тома Штот такой. Сидихин там играл. Не знаю, может быть, кто-то вспомнит. Вот, кинематограф 90-х очень интересный, да? И мне кажется, что он уже такой не повторился. Пошли деньги, и пошла наша дешевая такая, как копирование Голливуда.
Нулевые годы, как бы вышло поколение режиссеров, которые в 90-е снимали рекламу, насколько я понимаю, там тот же Федор Бондарчук, да. А в 90-е годы они занимались изготовлением рекламной продукции, да. И это то, что в нулевые стало российским кинематографом. Я думаю, что это не могло не сказаться на поэтике, так сказать, этого кинематографа.
Да. Так что, вы знаете, я часто думаю, что культура 90-х, она вот, как вы помните, была такая книга Попернова, да, «Культура 2», «Культура 1», «Культура 2». В 90-е были той самой «Культурой 1», «Культурой огня», «Культурой разрушения», которая затем уже, да, приходит на ее место такая классическая «Культура 2». И были очень интересные островки, да, платформы вот этой вот сборки новой культуры. Одной из них был, в частности, редакция отдела искусства газеты «Сегодня», да, такая, где там многие работали. Никто из вас там не проходил через...
Нас не пускали туда.
Максим служил в конкурирующем.
Максим был в конкурирующей фирме, да.
Да, но у нас там был свой прекрасный отдел культуры. Да.
Собственно, это было два полюса таких. Да. Отдел культуры газеты «Коммерсант», отдел искусства газеты «Сегодня», да. Что если в отделе культуры, отделе искусства газеты «Сегодня» процветала такая как постмодернистская, что ли, модель, да, где... явно с читателем экспериментировали, да, и с форматами, и с подачей материалов, и с жанрами. Это был дикталантливый, это был замечательный проект, действительно один из лучших медийных проектов 90-х, то, как мой отдел культуры «Коммерсанта», он многом отталкивался от этой вот такой игровой поэтики «Сегодня» и предпочитал такую аналитическую серьезность, но уровень текстов, публиковавшихся в «Коммерсанте», авторский состав отдела культуры был, конечно, тоже беспрецедентно высокий. И я помню вообще, например, сейчас даже трудно представить себе такой номер, вот субботний номер «Коммерсанта» толстый, да, угу. который из двух тетрадочек состоял, который редактировала Елена Нусинова, по-моему. Вот. Он мог начаться на первой полосе с, значит, передовой статьи, посвященной, я помню, вот была статья Александра Тимофеевского, посвященная трилогии Кишлевского, по-моему, да, которая начиналась на первой полосе как главный материал, продолжалась там на уже в начале второй тетрадки. Да. Вот можно помыслить общенациональную газету сегодняшнюю, да, которая начнет на главной странице свой номер с материала, посвященного культуре.
Ну, да, я бы добавил, что вообще, как бы деловое издание, «Коммерсант» очень долго оставался сугубо деловым. Это потом уже, во второй половине 90-х, произошел такой поворот вот к тому, что я бы назвал общефедеральным, да. Чтобы люди покупали деловую газету ради культурной полосы.
Да.
Это же было реально.
Есть и было, и есть и «Коммерсант».
Может, там было две аудитории «Коммерсанта». Я думаю, что была аудитория действительно референтная, которая покупала ее из-за новостей бизнеса и бизнес-проблематики, а была другая аудитория, которая совершенно ничего не понимала. Я думаю, и даже социально была очень далека от, значит, интересов вот этой бизнес-аудитории, покупала ее из-за гуманитарных материалов.
Но да. Интересно, мне кажется, что «Коммерсант» в большой степени выразил и сформировал вот эту вот аудиторию 90-х годов, поколение 90-х. Именно вот эти вот два крыла, с одной стороны, то, что позже, может быть, назвали несколько неудачно креативным классом, и с другой стороны, может быть, даже с первой стороны, люди самостоятельные, зарабатывающие деньги, бизнесмены, и вот это те люди, которые сумели быть независимыми от государства. Неважно как, в качестве, там, я не знаю, веб-дизайнера, в качестве какого-нибудь креативного директора или в качестве бизнесмена, который вот из этой тяжести поднимал новый бизнес.
Ну да, да, конечно. То есть это вот были люди, у которых нету такой безудержной воли к подчинению, да?
И это, наверное, вообще главное. Вот сейчас мы вышли вот на то главное, что, мне кажется, вообще было в 90-х. Потому что можно сколько угодно плакать по поводу того, что там, ну да, не было продуктов, я тоже свое могу вспомнить, там ящики с тушенкой китайской, Великая стена мы покупали, или там эти какая-то кнедликовая мука немецкая по гуманитарной помощи, мы всю зиму ели эти чертовы кнедлики, которые такими вот липкими какими-то комьями, клёцками сваливались. Вот, все это можно вспомнить. У некоторых людей и того не было, работы теряли, там, квартиры продавали. Все это было. Но, с другой стороны, появился какой-то невероятно класс, независимый от государства, который сейчас, в общем-то, и создает большую часть российской повседневности. Вот этот самый независимый городской класс. И он весь продукт 90-х.
Но вообще 90-е, как время редукции государства, очень, очень хороши и ценны, да, когда вот это гипертрофированное государство русское немножко уменьшилось, да, до каких-то более приемлемых масштабов и, так сказать, стало меньше мешать повседневной жизни. Да. И в этом есть, так сказать, тот опыт, который, ну, для многих незабываем. Да.
Ну да, социолог Симон Кордонский вообще говорит, что история российского государства, она, ее можно описать вот как звезда, цикл расширения и сокращения российского государства. Вот 90-е были тем самым циклом сокращения российского государства, который достаточно быстро закончился, скажем так. Мы продолжим наш разговор про остров 90-х буквально через несколько секунд. Ну, здравствуйте, программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Как там у нас? Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. А мы говорим не об острове невезения, а об острове 90-х, который в эти выходные откроется в парке «Музеон». Но вот почему я вспомнил о невезении. 90-е – это проиграли, можно сказать. Это закрывшийся проект. Он полностью перемолот вот этой вот новой путинской повседневностью, нулевыми и тем более страшными сейчас на наших глазах происходящими 2010-ми.
Я думаю, что в институциональном смысле каком-то, что ли, человеческом проиграли, да. Потому что, конечно, разгромлено почти все, что там в 90-е создавалось, создалось и как-то функционировало. Но опыт неуничтожим, да, неуничтожимое поколение, которое все-таки за эти 10 лет выросло, сформировалось, да, и вот те миллионы людей, которые сформировались как личности в 90-е годы, мне кажется, они никуда не делись, да, и этот опыт свободы, он неуничтожим, хотя так пафосно говоря, но тем не менее действительно это так. Люди, да, которые познали свободу, да, им уже по контрасту другое кажется гораздо менее привлекательным. Вот, понятно, их может быть не большинство, да, но, как известно, в России большинство ничего не решает, да. Я думаю, что огромная часть, осмысленная часть, так сказать, среднего класса, она сформировалась в 90-е, и от этого опыта отрекаться не собирается.
Да, вот я согласен, Максим, мне кажется, что и политика, и политики наши тоже, они целиком все выходцы. То есть вообще, что ни копнешь у нас, все, что ни копнешь в России, все выходцы из 90-х. И политики, и экономические, все основные, собственно, капиталы были созданы.
Потому что потом лифты социальные закрылись, ладно, просто, конечно. И все. Они работали только в 90-е.
Да, мне начинается выражение социальные лифты, да, с ростом технологий, да. То, что раньше называлось карьерной лестницей, не называется. Подали лифт все-таки, наконец.
Да, да.
Пришла техника, да, в Россию.
Да, да.
Вот. Нет, конечно, понятно, что они все из 90-х, но они тогда поднялись, поэтому они называют эти времена лихими, как бы, да. То есть как раз у этого путинского призыва концепция такая, что тогда, ну, Сурков это когда-то впрямую говорил, да, что тогда, значит, нагрешили мы, а сейчас пришло
поураганили,
время...
Поураганили, как да, говорит,
да,
Путин.
Да, поураганили, это они про плохих говорили, да, а про себя там, да, вот, в общем, было всякое, да, а теперь пришло время Россиюшке, значит, матушке что-то там вернуть. В виде нас в жертву принести.
Второй нефти.
Да, немножечко подкормить второй нефти. Вот. Но вообще, ну вот я не знаю, с шестидесятниками можно нас сравнивать или нет. Как людей, ну вот Глеб сказал, да, которые там дышали там свободой или что-то такое, я бы, может быть, так снизил немножечко, да, которые купились на то, что здесь возможна свобода, на вот эту идею, да, и в какой-то момент радостно побежали там с искренними лицами, ну и впереди их ждало. Вот, ну вот как мы сами к шестидесятникам относились. Ну, я не знаю, я во многом там с большой как бы иронией, да, и с таким чувством, что, ну, слушайте, как можно было купиться? Ну, только что у вас там, посмотрите на Никиту Сергеевича, да, что это вообще? Как вы могли поверить? Вот, и я думаю, что, может быть, наши дети про это, потом про нас тоже скажут.
Ну да, есть такое отношение, но с другой стороны, ну какой, вот, Дмитрий, какой моральный выбор? Шестидесятники, девидесятники, так сказать, что было? Сидеть по углам и говорить, что все равно, вот как Буковский, да, от этой ГБшной, ну хотя еще не ГБшная власть была в 90-е, но все равно от этой советской власти нельзя ждать ничего хорошего. Или постсоветской. Все-таки это был некий моральный призыв, и люди на него ответили.
Мне кажется, свободы. Это вообще не очень корректно сравнивать нас с шестидесятниками, потому что у нас сознание катастрофическое, в отличие от шестидесятников. У них как раз розовое, я бы сказал, голубое, но просто у нас будет неправильная коннотация. Такое розовато-голубоватое. А у нас как раз катастрофическое сознание. И я думаю, что оно не случайно катастрофическое, и все, что потом с нами происходило, это по большому счету следствие этого. Я не так весело смотрю в будущее, как может показаться. Я понимаю, что нас ждут те или иные потрясения. Очень хотелось бы, чтобы они были все-таки минимизированы как-то. Но вот та прививка, как правильно вы сказали, та прививка свободы, она из нас, конечно, так не уйдет. У Цветаева есть стишок, да? Сколько там? 1200 лет неволи, 20 лет свободы. Это про Прагу. Одно из там, последних стихотворений, надо сказать, не самое лучшее вообще. Как известно, у Подни Цветаева мало там, что интересного было, вот уже самое последнее. Но тем не менее, я в этом смысле не хотел бы поменяться судьбой, потому что мне немножко жалко наблюдать молодежь. Но это, наверное, старческое у меня. Кстати, я хотел сказать, что вы забыли еще одну вещь. 90-е годы нам всем было сколько, 25, ну там 20. Ну, да. А сейчас мы уже старые пердуны, ну вот вы особенно. А я уже тоже не очень молод. Нам всем под полтинник. Вы должны это понять. Кстати, хорошо, что мы на радио. Никто не знает, на кого я показал. Такая загадка. Вы тоже не сбрасывайте со счетов.
Нет, ну, естественно, это поколенческая, трава была зеленее, деревья выше и так далее. Но, вы знаете, из того, что еще сказали, действительно, что какое-то апокалиптическое мировоззрение и вот слово, которое тоже прозвучало, постмодерн, постмодернистское. У меня вот какая гипотеза есть, которую я хочу вот здесь выдвинуть и ваше мнение о ней услышать, что, смотрите, тот же Сурков... Он же абсолютный продукт 90-х. Это те же вся эта, так сказать, или там где-то в редакции газеты «Сегодня» Модест Колеров работал, да, который был в управлении внутренней политики администрации президента. Да они же все постмодернисты. Это же вся нынешняя администрация президента, по большому счету, это вот этот вот постмодернизм, ну, нисколько не хочу обвинять коллег, ну, как бы замеса редакции газеты «Сегодня» 90-х годов, это Степа прикол, да мы же понарошку, да мы же просто тут реконструируем, но затем уже помноженный на дорогую нефть и на оружие, которое потом и выстрелило в Донбассе. Так что вот это сейчас эти постмодернисты наряжают столы эти на Красной площади, которые сейчас стоят, там какие-то под пальмами эти пластмассовые окорока стоят.
Поразительно, конечно, вот действительно то, что я недооценивал вот степень провиденциальности текстов Сорокина начала нулевых, которые вот как образец постмодернистской литературы.
А, провиденциальность.
Провиденциальность. Потому что мне казалось, что это, ну, там сатира, да, какой-то сам. Но то, что это реализуется действительно с такой буквальностью, это просто даже смешно. Или даже не смешно, наоборот.
Ну, Сорокин-то предсказал, а вот эти люди, которые, так сказать, вполне себе там критики художественные неплохие были, как тот же Колеров, они абсолютно вот это вот постмодернистский имморализм и вот то, что Дмитрий назвал таким катастрофическим мышлением, да, они начали воплощать в российской политике, отстраивая вертикаль власти.
Ну, да, даже все-таки корректно будет сказать, что это уже предыдущее поколение управленцев, потому что все эти люди, в общем-то, отодвинуты уже и заменены какими-то гораздо более простодушными, по-моему, функционерами, типа Володина.
Ну, сама реальность при этом, вот, вот эта декорация была встроена именно этими постмодернистами, и сейчас уже там, да, люди другого поколения. Хорошо, вот ближе тогда к концу нашего эфира вопрос, который меня волнует чрезвычайно. Что это значит? Какие уроки? Да, вот, знаете, американцы всегда сидят, что-нибудь там, вот последний там lessons learned. Так, что мы узнали? Вот давайте посмотрим, какие у нас, что мы узнали. Что, Россия не совладала с опытом свободы в очередной раз? Оставив после себя вот эту группу растерянных людей, которые, может быть, соберутся в парке Музеон в ближайшее воскресенье. Ну, вот так, история совски посмотреть. Дмитрий, как вы считаете?
Не знаю. Я правда не знаю, что ответить на ваш вопрос. Я бы не назвал только их растерянными. Потому что
Я не про людей,
я не вижу
для красного словца.
Ни здесь
да.
растерянных, ни по большому счету. Вне этой студии растерянных. Мы не растеряны, это во-первых. Во-вторых, я против всего, что они говорили. Сразу хочу предупредить интересующиеся органы. Я с ними не согласен. Но, тем не менее, я думаю, что рано нас хоронить. Рано вообще хранить всю эту ситуацию. Поверьте мне, что все достаточно непредсказуемо. Поверьте мне. Я как поэт, да, я не поэт, я же кто у вас там записан? Эссеист
и радиоведущий, да.
Колоночник.
Поверьте мне, как радиоведущему, что ты
не поверьте мне, как радиоведущему, эссеисту,
колоночник. Да, все относительно, да.
Я с ними не согласен.
Максим.
Я
90-е как неудавшийся опыт свободы. Вы согласны с этим?
Ну, да, конечно. Конечно. Ну, как бы вот был какой-то всплеск, а ну, есть некая магистральная линия, да, ну вот в результате, ну, как бы.
Магистральная какая? Это Ивана Грозного, что ли?
Ну да, конечно. Конечно. Ну и все. Ну, как бы было маленькое отклонение, да, флуктуация такая. Мне кажется, так.
Но из этих отклонений ведь, может быть, и российская история состоит. Вот 1860-е.
Каждое новое отклонение – это как бы некий, что ли, залог, еще один успеха следующего отклонения в будущем. Следующее отклонение неизбежно, но, может быть, уже 10-е станет успешным. Как бы, потому что каждое новое отклонение влечет за собой какие-то уроки.
В любом случае, мы этого уже не увидим.
Отклонение
next. Ну вот, поэтому мне кажется, что оптимистический заряд в этом заключается. Да, что все-таки опыт 90-х и опыт эволюции вот, постсоветской России уже все-таки очень сильно обдуман, проинтерпретирован, да, подвергнут анализу, подвергается анализу, да, потому что бесконечное количество аналитических текстов каждый день выходит, да, в общем, которые как-то рефлексируют над тем, что с нами произошло, да. И это не может не сказаться в следующий раз, да, который неизбежно будет, потому что, ну, ничто не кончается просто так, ничто не остается неизменным. Вот. И в этом смысле 90-е, как опыт, они заряд оптимизма в себе несут такое.
В общем, мы навозим что-то будущее
да.
с собою.
Да я не так, может быть, даже и катастрофически на это смотрю. Во-первых, потому что, ну да, я соглашусь, что существуют исторические циклы, вот это вот расширение и сужение государства и, собственно, периоды реформ и контрреформ. Но у меня такое впечатление, что вот этот маятник, он все быстрее и быстрее, что этот маховик все больше и больше ускоряется. И циклы, они сменяются со все большей скоростью. И следующие 90-е, может быть, далеко совсем не за горами.
Безусловно, это будет происходить все-таки в совершенно другом качественном периоде, да, по отношению к качественно другой стране, да, в 91-м распадался Советский Союз, да, а сейчас будет это происходить с совершенно другим образованием, да, потому что Россия не есть Советский Союз, да, и это уже придет, соответственно, к другим результатам, да, то есть то, что не завершилось в 91-м, должно в следующей итерации завершиться и привести к качественно другой ситуации. Какой она будет, можно только гадать, но это не будет под копирку то, что было в 91-м году, да, поэтому
Но если мы примем вашу теорию и скажем, согласимся с тем, что маятник начинает быстрее все двигаться, то и этот период, сейчас у нас было 15 лет на эту свободу, если цикл сокращается, сокращается, значит, и период этой свободы будет поменьше тоже.
Следующий.
Да.
Ну, нет, ну тогда там вообще все периоды, когда там будет доведется до полгода.
Да, да, да.
Хорошо, чтобы хотя бы до электоральных циклов сузилось.
Будем относиться к этому с большим, так сказать, равнодушием.
Ну, вы знаете, да, это может быть, кстати, одна из тех вещей, которым я научился в последние годы, вот это вот такого равнодушия и исторической ретроспекции. Вот такое вот какое-то, может, это возрастное, но ощущение, что все это было...
Ничего так не успокаивает, на самом деле, как чтение исторической литературы.
Особенно русской истории, да. Так что да, пережили очередную оттепель, и вот как бы сидим сейчас и ждем, когда случится следующее. Но вы знаете, все равно в сухом остатке, мне кажется, каждый раз в сухом остатке все больше и больше остается. И вот если шестидесятники, оставили эту квартиру, там, кухонь, бардов, еще чего-то, там, горнолыжников, туризма, то сейчас 90, конец 80-х, 90-е, худо-бедно какие нулевые, оставляют гораздо больше класс социальный, который, в общем-то, готов к переменам, и просто нету институтов.
И который, в принципе, наследие 90-х как бы с ним продолжает бороться, условно говоря, до сих пор не похоронен, на самом деле, потому что там шестидесятников разгромили довольно быстро, да, и к началу 70-х годов там ничего институционально они вообще не создали, да, то есть как бы это было на уровне какой-то домашней культуры. А здесь все-таки были зачатки институциональной работы, которые до сих пор гнобят, да, то есть которые до сих пор пытаются вывести, и не получается, да. И, ну, вот по тем историям, там, с фондом Зимина, например, это все же как бы наследие 90-х, на самом деле, это все люди 90-х, это все идеи 90-х. И то, что они до сих пор воспринимаются как актуальные и враждебные, показывает, что не так уж они были и слабы, не так уж слаб этот период его наследия, не так уж он мимолетен, да.
Да и Ходорковский тот же самый...
Разумеется, да, Ходорковский тоже, конечно, в своей эволюции как-то учитывает опыт 90-х, там, отталкиваясь, переосмысляя его, но, конечно, он от него не отделен.
Ну да, тоже можно, да, по завершению уже сказать, что даже и Ходорковский тоже типичный продукт 90-х годов, человек, прошедший вот этот период, там, дымчатых очков, таких эпатажных пиджаков и всей вот этой политики и бизнеса в стиле 90-х годов, который прошел свою эволюцию и сейчас вернулся, и так или иначе влияет на российский политический ландшафт.
Ну, то, что мы говорили про Суркова, собственно, они вместе работали, да, просто.
Ну да, Сурков был с двух сторон, они, собственно, два главных фигуранта 90-х продолжают формировать, так скажем, медийный.
Да, конечно, это такая вот классическая минимальная пара, то, что называется, да, вот на ней можно все рассматривать.
Так и да, так и проходит русская история между Сурковым и Ходорковским. Что? Ну, а я, со своей стороны, хочу сказать, что, в общем-то, радио «Свобода», где мы сейчас собрались, тоже в большой степени это остров 90-х, потому что радио получило свою лицензию на вещание в России 27 августа 1991 года, подписанное Борисом Ельцем. То есть это тоже такой большой остров 90-х, продукт 90-х. Так что те дискуссии, которые сейчас, надеюсь, вы все слушаете, к нашим слушателям не обращают, это тоже, в общем-то, наследие, институциональное наследие того фантастического периода перемен. Ну и подводя итог нашему эфиру, конечно, я хочу понадеяться, что вот этот вот... Вообще ужасно, конечно, такой исторический детерминизм, что единственное, на что мы надеемся, это на маятник русской истории, что вот когда-то нас вынесет снова в новый период перемен. Мы настолько сами не верим в собственные силы, что мы можем новую перестройку начать, что нам только остается сидеть и ждать маятника. Ну, хотя бы давайте с верой вот в этот вот самый маятник, который... Потому что сейчас у меня отчетливое ощущение 1980-х, такого абсурда и двоемыслия, и неверия в то, что происходит вокруг. Вот. Я чую в воздухе некие новые 90-е, и если кто-то с этим согласен, то все добро пожаловать в парк Музеон в воскресенье 20 сентября. Глеб, а сколько это там?
Начинается в 12, заканчивается концертом аукциона около 9 часов вечера.
Уже в темноте. Так что в Москве бабье лето, и те наши слушатели, которые окажутся в этом богоспасаемом городе в ближайшие выходные, добро пожаловать. Я благодарю вас за участие в этом эфире. Это Дмитрий Воденников, Глеб Морев, Максим Ковальский. Меня зовут профессор Сергей Медведев. Это программа «Археология». Всего вам доброго.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.